Полностью гнедичевскую «Илиаду» я прочитал уже, прочитав ее в переводе Минского, ее, эту «Илиаду». Таким образом, Гнедич накладывался яркими, совсем небывалыми для меня красками на канву спокойного, лишённого красок другого перевода. И я помню это впечатление, это переживание. Очень трудно его передать словами. Это был роскошный мир, заполненный человеческими судьбами, человеческими телами, и все это исчезало у меня на глазах в поединках Троянской войны. И я чувствовал героическое в каждом из персонажей «Илиады», потому что знал и узнавал в каждой песне. Героика не боялась Аида, которая неминуемо погрузилась бы эта жизнь и смерть. Аид был неизбежен. У Гомера нет никаких обещаний и никаких намеков даже на те мифы, которые немного усовершенствовали религию греков. Был миф об Ахилле, которого боги соединили самой прекрасной женщиной в мире, с Еленой Прекрасной, на одном из островов Черного моря, подарив им бессмертие. Самый прекрасный мужчина и самая прекрасная женщина должны были соединиться. Это поздние мифы, у Гомера отсутствует даже намек на утешение от них. Аид вместо живых людей, жизнь которых показана вполне и сполна, и объявлено чем-то воистину священным, может быть, самым священным. Благодаря языку, благодаря этим церковнославянизмам, этим особым оборотам, придававшим поэме вечный смысл. Она, эта жизнь, вполне была показана. Рассказывая о поединках между героями Ахеен и троянцами, Гомер подробнейшим образом рассказывает, как медь оружия, копий, мечей убивает человеческую плоть. Куда попадает брошенное копье? Как оно пробивает слои щита? Как пронзает панцирь? Как пронизывает тело? Это каждый раз по-новому. Каждый из персонажей умирает по-особому. И об этом писали. Но Гомер прекрасно видит осуществленность бытия, телесную, человеческую осуществленность бытия, которую сами же люди уничтожают. И не только это. Вся необъятность человеческих чувств, переживаний, и гнева, и обиды. И благородных чувств защитников родного города. И восхищение перед красотой Елены, старцев, которые увидели ее на стене Трои. И отцовское чувство, и сыновнее в этой последней, мы уже говорили о ней, песни, где старик Приам ночью приезжает к куще Ахилла, и он принимает его и плачет с ним вместе, зная, что он сам скоро погибнет. И его это несказанное особое чувство ненависти к убитому им Гектору и невольного уважения к воле богов и к страданию старца Приама, у которого он убил столько сыновей на Троянском поле. И удивительное прощание Андромахи с Гектором. И то, как младенец Астианакс испугался шлема Гектора. И тот снял его с головы и положил на землю. И только после этого взял младенца на руки. и предсказал ему: царствование в этой Трое, обреченные на разрушение, которые все же, как повествует миф, будет восстановлено. Если Анакс станет в ней царем. И это человеческое существо каждого бога олимпийского. Они, боги у Гомера, не просто наделены человеческими свойствами. Они как будто бы знают о том, что они родственны человеку и обязаны людям этими свойствами. Вот все это неизмеримое совершенно богатство проявлений бытия. Все оно превратится в некую тень в Аиде. И покидая и силу, и крепость, тень убитого отделяется от тела и улетает в Аид. Гомер тоже не знает идеи ипостасности. Хотя, казалось бы, боги могут все. Ну, кроме того, что закрыто для них велением судьбы, ей они тоже покорны. Если они столь человечны, то когда-нибудь и их ожидает гибель, и ждет их превращение в тени самих себя. Гомер слепой, влюблен в этот мир. Но он не осмеливается подняться до предположений о том, как навечно сохранить этот мир. И это придает его персонажам героический статус, героическое величие. Они знают все о своей судьбе. Ахилл знает о том, что именно здесь, под Трои, он найдет свою смерть. Он выбрал эту судьбу и отказался от бесславного и долгого существования, если бы он не поехал под Трою. Нет, он выбрал именно эту славную и короткую жизнь. полную человеческого смысла, человеческих чувств, страданий и сознания своей обреченности. Не только Ахилл, каждый знает о том, что будет. Гектор знает о том, что Троя будет сожжена и даже возрождена в каком-то будущем, где его сын вернется в этот город царем. И вот это человеческое знание мужественно тем, что ему ничего не обещано ни бессмертными богами, ни судьбой. Допущение о том, что боги когда-нибудь погибнут, это только допущение. Мифы говорят о их бессмертии и объясняют бессмертие даже тем, что они вкушают. И поэтому в жилах их течет особая бессмертная кровь. Таким образом, рядом с человеческим миром у Гомера и над этим миром живет мир тоже человеческих существ, но наделенных бессмертием. Тех же людей, но обладающих особыми данными им судьбой, силами. И это соревнование бессмертного и смертного миров – одна из глубочайших мучительных и прекрасных до самозабвения, прекрасных героических идей Гомера. Я все это говорю только потому сейчас, что я так или иначе думал об этом, когда читал. И именно перевод Гнедича после перевода Минского. На его простые погашенные гекзаметры накладывалась мощь священного текста, божественного перевода. И я не мог тогда не думать обо многом из того, что пытаюсь выразить словом сейчас. И тогда уже где-то в предсознании у меня шевелилась мысль и догадка об ипостасности бытия. Но Гомер мне представлялся знающим все. Он таким и явился, как творец Илиады. 30-й школе у меня был один мой ученик. Он из другой школы, но приходил на занятия литературного кружка, посвященного античной литературе, поэзии. Почти полтора года длилось занятие этого кружка, длились эти занятия, а потом он стал великолепным специалистом. И года два тому назад пришел ко мне на день рождения вместе со своей супругой, тоже моей ученицей, но уже ученицей 30-й школы. И принес одну из своих книг, а потом послал мне другую, уже целиком посвященную Гомеру. Там доказывается, что и Илиада, и Одиссея созданы одним гением. И там остро повернут вопрос о слепоте Гомера. Там очень точным, выверенным прикосновением к тексту Илиады и Одиссеи доказывается, что вот, скажем, эту картину не мог создать слепец. Это надо было увидеть. Значит, Гомер когда-то не был слеп. Или, прибавил бы я, вообще не был слеп. Во всяком случае, сейчас, когда идея ипостасности превратилась в верование, предмет посильного моего детского до сих пор исследования и какого-то художественного опыта в попытку выразить словом и образом правду ипостасности бытия. Сейчас, когда я осознаю это, Гомер становится мне близок еще потому, что он был слеп. Или, возможно, был слеп. Или стал слепым, быв зрячим. Иначе он не смог бы так воссоздать человеческий, земной человеческий мир. Так противопоставить смерть человека и бессмертие Бога. Так показать уход жизни из живого человеческого тела. Так выразить скорбь этого ухода. Все это роднит старца со мной. Я ведь тоже, как ни странно это было бы сказать, старец. Я не привык о себе думать так, говорить и так называть себя. Наоборот, у меня ощущение, что я до сих пор младенец, по-младенчески наивен в чем-то. Во всяком случае, сохранил в себе чувство младенца. Я ничего, оказывается, не забываю из моей жизни. Каждое мгновение вдруг оживает. Как память о тексте, который мне сейчас трудно прочитать, но, оказывается, я его помню. Сначала мне кажется, что я помню какое-то одно слово, а потом, всматриваясь в эту память, вживаясь в нее заново, я вспоминаю весь текст. Даже то, что, казалось бы, и раньше не помнил наизусть. Так вот я сейчас вживаюсь в мою ушедшую жизнь и чувствую себя прежним и не очень постаревшим. Это противоречие младенческого, детского, наивного, как сказал бы Шиллер, мироотношения и моих лет, и того, что зрение от меня уходит, и в этом отношении я обречен пережить то, что всю жизнь или какую-то часть жизни не мог не переживать Гомер, воссоздававший зрячим воображением всю человеческую вселенную, Илиады и Одиссеи. Вот, оказывается, ровесником мне и по-особому страшно близким для меня. Спасибо Панченко за его книгу о Гомере. Но сейчас все озарено для меня мифом или верой в ипостасное богатство бытия. А если вспомнить о том, что небытие, аид гомеровский, и бытие человеческое и олимпийское, для меня сейчас ипостасны, то Илиаду я мысленно перечитываю совершенно по-новому. И даже мог бы что-то сказать Гомеру. Чем-то его обрадовать. Что-то совсем новое ему сообщить из того, что осеняет меня сейчас. И вот оказывается, что сама образность – это образность ипостасности. Что весь мир в человеческом представлении – это мир ипостасей, и сам образ – каким бы реалистическим он ни был, это ипостась того, что он изображает. В нем что-то уже не так по отношению к тому, что было, есть или возможно. Богатство неисчислимое совершенно, равное по мощи объективному миру. Богатство этих ипостасных изменений в образном вновь рождении мира для того, кто творит свою Илиаду, вот это самое богатство приоткрывает тайные причины, тайные божественные технологии своего рождения. Вначале это отождествление образа с тем, что есть. Потом резкое разграничение. И взаимопереходное состояние, когда оказывается, что Гомер продолжает мне говорить нечто неисчерпаемо важное о человеческом бытии, а я в ответ ему говорю об ипостасности бытия и Аида. И тем самым утешаю его, потому что сам я уже посильно и наивно утешен моей верой, моим опытом проверки этой веры. И моей посильной способностью соотнести взаимопереходно бытие и образ. Но Гомер говорит и совсем другое. То, что не говорит никто. И я сейчас не имею силы в это вдуматься. Я только чувствую присутствие этой правды. И завтра, вот таким вот утром, как сейчас, правда это явится мне. И кто знает, или возьмет совсем, или возвратит мне мое неполное, старческое, в чем-то гомеровское зрение.